Доброе утро, уважаемые железногорцы! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на радио России 25 апреля. В студии Татьяна Зимина. Сегодня вы услышите: «Память о лебеде», «Инспекция мэра», «РХЗ полвека», «Человеческий фактор», «Гибель в огне». Афоризм дня.
То, чем мы грешим в молодости, приходится искупать в старости. Эразм Роттердамский.
С новостями вас познакомит Катерина Добриле.
Здравствуйте. Митинг памяти генерал-губернатора Краснодарского края Александра Лебедя пройдет 28 апреля на Аллее Славы. Почтить память Лебедя соберутся первые лица города, почетные горожане, военные воинской части 3377, воспитанники кадетского корпуса и Академии МЧС. В Железногорск на памятное мероприятие приедет и губернатор Краснодарского края Лев Кузнецов. В этот день губернатор посетит кадетский корпус, где состоится открытие фотовыставки в объективе «Александр Иванович Лебедь». Здесь будут представлены около 40 фотокартин, в том числе редких, из жизни Александра Ивановича. Все они сделаны в период его губернаторства с 1998 года и до трагической гибели. Александр Лебедь стоял у истоков возрождения кадетского образования в Красноярском крае. По его инициативе в 1998 году в краевой столице появился первый кадетский корпус, впоследствии названный его именем. Он регулярно проводил смотры воспитанников кадетских корпусов и мариинских гимназий по всему краю, активно поддерживал систему кадетского и женского гимназического образования в крае. За эту деятельность Александр Лебедь получил международную премию фонда святого апостола Андрея Первозванного. Александр Иванович погиб 28 апреля 2002 года при крушении вертолета Ми-8 в районе озера Ойского в Ермаковском районе Красноярского края. Всего в тот день в авиакатастрофе погибло 8 из 20 пассажиров, в том числе журналисты. Память погибших почтят возложением цветов и венков, торжественным маршем и минутой молчания. Начало митинга в 13 часов на Аллее Славы около ТА. Продолжаем выпуск. Радиохимический завод отметил полвека. По случаю юбилея в ДК 24 апреля прошло торжественное собрание. С 50-летием РХЗ ветеранов и работников ГХК поздравили генеральный директор предприятия, депутат законодательного собрания Красноярского края Петр Гаврилов, представители профсоюза и органов местного самоуправления, ветеранам производства, создававшим завод, а также ныне работающим радиохимикам, участвующим в строительстве и отладке технологии передового производства МОКС-топлива и ОДЦ, вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Генеральный директор ГХК Петр Гаврилов выразил слова благодарности труженикам РХЗ и отметил, что ГХК стоит на пороге исторического прорыва.
Мы делаем впервые качественный новый шаг в мировой истории атомной энергетики. Промышленных масштабов замыкаем ядерно-топливный цикл. Реактор БН-800 практически готов переходу из физпуска в энергетический пуск. То, что реактор заработает, нет никаких сомнений. И то, что ждут новое МОКС-топливо, тоже нет никаких сомнений. Особые слова благодарности нашим ветеранам. Это ветераны построили горно-химический комбинат. Это ветераны ковали ядерный щит Родины. Конечно же, очень важно, чтобы сохранить персонал, чтобы сохранить завод, мы должны руководство комбината, каждый работник радиохимического завода совместными усилиями обеспечить в этом году ввод в эксплуатацию производства МОКС-топлива. Позвольте мне от лица всех работников горно-химического комбината поздравить вас с 50-летием, с праздником тебя, радиохимический завод!
Новости оперативных служб. В садоводческом товариществе номер 18 в огне погиб мужчина. Его тело было обнаружено 23 апреля. Сообщение о том, что на улице Линейной горит строительный вагончик, на пульт ЕДДС поступило в 14:26. На момент прибытия пожарных подразделений временное деревянное строение было охвачено огнем. Существовала реальная угроза распространения пламени на соседние участки. Позднее сообщение о пожаре, удаленность от водоисточников, порывы ветра до 10 метров в секунду осложнили тушение. тушения пожара и способствовали его развитию. Огнеборцы в ходе тушения огня в сгоревшем вагончике обнаружили труп мужчины 56-го года рождения. Он получил глубокие термические ожоги всей поверхности тела. Сейчас обстоятельства его гибели устанавливаются. В результате огнем полностью уничтожен строительный вагон и все находящееся в нем имущество. Площадь пожара составила 21 квадратный метр. Предположительная причина – неисправность печного отопления. Заплатить за квартиру можно и в праздники. Кассы МПГ ЖКУ будут работать по следующему графику. В ЖЭК 1, 2, 3, 5, 8 платежи будут принимать 3 и 4 мая с 10 до 14 часов. Оплатить коммунальные услуги можно и через терминалы самообслуживания. Это была последняя информация выпуска. Мы ждем ваших новостей по телефонам 76 50 34 76 50 98.
Продолжаем программу. Глава ЗАТО Вадим Медведев проинспектировал объекты капитального строительства в Железногорске. Подробности у нашего корреспондента Вячеслава Новаковского.
Первым пунктом рабочей поездки стал Т-образный перекресток. Этот участок до сих пор остается одной из главных дорожных тем в городе. К его строительству приступили в августе прошлого года. Открытие перекрестка намечено на октябрь. Однако строители собираются проложить асфальтовое полотно уже к 1 сентября. Работы начнутся 1 июня. Сейчас завершается их подготовительный этап. Вот что рассказал глава ЗАТО Вадим Медведев.
Хотелось бы, конечно, чтобы сейчас уже, может, и асфальт начать класть, и уже бы поехать нам. Но на самом деле еще и отмерзание грунта идет. Поэтому здесь не все виды работ. Мы даже, когда сейчас КБУ убирает, говорит, вот по нескольку раз проходим, потому что сморожено еще кое-где, даже снежные пятна лежат. Поэтому работы идут достаточно активно, и мы будем планировать 1 сентября выходить все-таки на такой опережающий результат. Коллегам в управлении капитального строительства я прошу сейчас составить, как будет на том этапе, она вводится в эксплуатацию, потому что время осталось не так много, мы подойдем к завершению, асфальт уже будет лежать и уже будет хотеться ехать по ней. Поэтому очень важно, конечно, подумать, как ее качественно открыть, ввести в эксплуатацию, чтобы этот период заключительный потом уже не был длительным. Я думаю, что здесь будет действительно хороший участок, красивый, достойный, качественно выполненный.
По словам Вадима Медведева, Т-образный перекресток имеет стратегическое значение. Он должен перенаправить транспортные потоки и разгрузить городские дороги, на которых машинам в час пик порой просто некуда деваться.
Очень важно, когда мне спрашивают, почему Т-образный перекресток все-таки мы делаем. Мы хотим убрать машины из центра города, создать возможности, условия для хорошего проезда на работу, не через Ленина, Свердлова и так далее. Все-таки проехать вот здесь напрямую и уйти на новые стоянки, которые по нашим совместным планам с руководством информационных спутниковых систем должны родиться в районе нового строительства. Тогда будет таким образом, что мы машины потом очень активно, организованно будем перенаправлять из дворов наших уже сюда на новые стоянки. Должно получиться в течение 2 лет вот такое, в принципе, изменение транспортных потоков в целом по городу. Мне бы хотелось, конечно, чтобы мы в перспективу ушли с освещением уже до 1 КП и реконструкцию южной по-настоящему с новой подушкой и дороги до самого КП сделали уже в соответствии с новыми требованиями ГОСТа.
Основные работы по строительству спортивного зала лицея 103 завершатся уже в мае. Об этом сообщил директор фирмы «Экономжилстрой» Вячеслав Голик, которая является генеральным подрядчиком. По его словам, на сегодняшний день выполнено около 85% работ. Возведены основные строительные конструкции, выполнен монтаж инженерных систем. Сейчас завершается внутренняя отделка. Строители красят стены и стелют пол. Правда, как сообщил Вячеслав Голик, с краевым финансированием есть проблемы.
Работа продвигается, трудности бывают, но мы их преодолеваем. На самом деле денег мы пока не получали. Этот год мы ведем работу за свой счет. Ну, как сказать, для той бюджетной системы, которая существует, то есть порядка финансирования, наверное, это как-то обыденно, уже все к этому привыкли. Но вообще, конечно, хотелось бы получать за свою работу деньги каждый месяц. А получается, что мы их там увидим, ну, наверное, во втором квартале за все, что в этом году выполнено.
Второе здание 19-го детского сада возможно сдать после капитального ремонта в июне, сообщил руководитель управления образования Валерий Головкин. По его словам, это вполне реальный прогноз, но только в том случае, если подрядчик учтет все пожелания надзорных органов. Строителям необходимо выполнить все требования, связанные с санитарным и противопожарным законодательством. Сейчас составлен список предписаний, без устранения которых садик не примут. Напомним, сроки его приемки постоянно переносятся. Первоначально его должны были сдать в октябре 2013 года, затем сроки перенесли на декабрь, а после этого на январь и апрель 2014.
В нашем понимании, с учетом всех совокупностей, если подрядчик сейчас приложит все усилия, к сожалению, предыдущие несколько дней и не только предыдущие дни этого не наблюдается, но если приложит усилия и устранит замечания, начиная с того, что надо уже подремонтировать фасад, который окрасился осенью 2013 года, местами проглядывается непрокрас и все остальное. Надо устранить замечания внутри, где-то линолеум, где-то трещит гипсокартон, где-то обои, где-то плиточка. И вот из этого всего складывается список, который состоит из группы замечаний. Ну вот если все сделать так, чтобы не терять ни одного дня, плюс параллельно мы сейчас занимаемся, я имею в виду заведующим дошкольным учреждением и управлением образованием, занимаемся согласованием документации для подключения на постоянное электроснабжение, я думаю, что это июнь.
Как порой невнимательно мы читаем условия договора, написанные мелким шрифтом. Особенно в таких организациях, как банки. И дело даже не в нашей беспечности, а в том, что мало кому охота разбираться в витиеватости банковских терминов и шершавости протокольного языка. А ведь на кону собственные деньги и сбережения, которые так легко могут перейти в карманы других одним лишь росчерком вашего пера. Подобная ситуация произошла с одной из жительниц Железногорска. Катерина Добрель узнавала подробности этой несправедливой истории.
Пенсионерка много лет хранила в Сбербанке деньги по вкладу. За эти годы сумма накопилась немаленькая – порядка 16 тысяч долларов. В один прекрасный момент понадобилось снять со счета 20 тысяч рублей. Сыну срочно нужны были деньги. Но в результате нехитрых банковских операций пожилая женщина потеряла 27 тысяч рублей, то есть еще больше, чем хотела снять. «Прямо какая-то грабительская арифметика», – говорит сын пенсионерки, вспоминая все подробности того дня.
Валютный вклад был 16 500 долларов. Когда она вышла, оказалось 15 215 долларов. Минуя все эти операции получения реальных денег, минуя разъяснения, просто прокрутили эту операцию перевода денег туда-обратно, выдали в рублях и все. Мы в результате получили валютный вклад, урезанный на значительную сумму.
Вот как это было. Банковская сотрудница сначала перевела всю сумму вклада в рублевый эквивалент, выдала пенсионерке запрошенные 20 тысяч, а затем оставшиеся деньги вновь перевела в доллары и положила на валютный счет. Естественно, все конвертации проходили по разным курсам. Сначала по курсу продажи доллара, затем по курсу покупки. И получается, что пенсионерка сняла 20 тысяч рублей, а потеряла при этом 27. Причем, когда поняла это, было уже поздно. Все договоры и бумаги подписаны. Но разве нельзя было перевести из долларов в рубли только запрошенные 20 тысяч? Почему понадобилось проводить конвертацию всей суммы? С этими вопросами мы обратились к управляющему Железногорского отделения Сбербанка Валерию Швалеву.
Сколько вид вклада был у нее открыт «Сохраняй», там необходимо было закрывать полную сумму вклада. Клиенту предложили снять в долларах США, клиент захотел снять в рублях. Когда клиент обратился на следующий день, то она захотела уже получить не полную сумму вклада, а только частичную, 20 тысяч рублей. Из-за, скорее всего, невнятных распоряжений клиента и недостаточного, возможно, понимания сотрудника банка, возникла такая ситуация, что клиент, по его мнению, получил убытки.
По условиям банка, все операции, которые производятся над валютным счетом пенсионерки, должны касаться всей суммы вклада. Именно поэтому, отказываясь от выдачи наличных долларами и запрашивая часть суммы в рублях, пожилая женщина, сама того не ведая, согласилась на конвертацию всех своих сбережений. И даже благополучно подписала сей факт в договоре. Это человеческий фактор, невнимательность и некая беспечность. Но вот почему банковский сотрудник не предупредил пожилую женщину о денежных убытках в результате таких переводов? Вопрос на сегодня открытый. То ли это невежество, то ли корыстный умысел. Мы, наверное, так и не узнаем, говорит полномочный представитель по правам человека по Железногорску Алексей Ковалев.
На прием по правам человека пришел гражданин, который обрисовал ситуацию. С этической точки зрения, я понимаю, что пожилой человек, когда обращается в такую организацию, оператор должен был разъяснить гражданке последствия вот этой операции. Я так понимаю, она пришла и говорит, что мне нужно вот столько-то денег в рублях. Надо всю сумму снимать. Ну, снимайте, делайте что угодно, мне нужен вот такой результат. И как бы сказать, ну, как хотите. И в результате пожилой человек потерял такую сумму. А здесь я считаю, что относится к этическому пониманию жизни, работы в таком учреждении Сбербанк. Очень известная организация. И репутация, считаю, превыше каких-то там выгод.
Сын пострадавшей пенсионерки хочет заявить в суд на Сбербанк Железногорска. Мужчина не собирается так просто сдаваться и закрывать глаза на несправедливость. Остается понять, на чьей же стороне окажется Фемида и учтет ли судья в своем решении этическую сторону вопроса.
Читаем Астафьева «Открываем Россию». Вот уже 10 лет гимназия номер 96 следует этому девизу. В 2004 году здесь открылся музей памяти великого русского писателя, нашего земляка Виктора Петровича Астафьева. На празднике побывали и ветераны гимназии. Для них школьники подготовили интересную программу. Подробности у нашего корреспондента Натальи Серпуниной.
До открытия музея памяти Виктора Астафьева у гимназии были долгие годы дружбы с писателем. В 1996 году Виктор Петрович откликнулся на письма гимназистов, завязалось общение. В свое время он даже предложил для школьной викторины свои вопросы, а в 1997 году писатель приехал в гимназию лично. С тех пор в музее школы хранятся фотографии и видео той памятной встречи. Кстати, на днях коллекция музея пополнилась интересным и редким экспонатом. Директор музейно-выставочного центра Валентина Попова преподнесла бесценный подарок – ксерокопию анкеты ветерана Великой Отечественной войны Виктора Петровича Астафьева, а также авторские комментарии и пометки писателя к этому документу. Десятилетие музея памяти Виктора Астафьева – не только большое событие для школы, но и для всего города, говорит директор 96-й гимназии Евгения Бреус.
Наш музей – это то место, где жители нашего города могут более масштабно, адресно обратиться к творчеству Виктора Петровича Астафьева. Потому что в нашем музее находится более 600 экспонатов, которые связаны с его жизнью, с его творчеством. Поэтому наиболее такую полную информацию о его творчестве, конечно, можно получить в нашем музее. И с другой стороны, мы используем разные виды и способы работы с жителями нашего города, которые дают возможность познать творчество Астафьева не только приходя в наш музей на экскурсии, но и опосредованно, может быть, даже где-то и дистанционно. И это дает возможность нашему городу сохранить память о нашем земляке и великом писателе.
Для ветеранов гимназии, которые были приглашены на 10-летний день рождения музея, школьники показали театрализованную постановку, прочли отрывки из рассказов Виктора Астафьева. В рамках торжества были награждены победители читательской викторины «Слово Астафьева», которую проводила библиотека музея в Овсянке. Как ни странно, но большинство наград взяли ученики вторых и третьих классов гимназии. Они уже знакомы с творчеством писателя и с удовольствием читают его произведения.
Меня зовут Прохненко Александра, я учусь во втором А-классе. Мне понравился рассказ «Царь-рыба». Там очень красиво было «Царь-рыба», мне оно очень понравилось. Много я рассказов читала, у меня была большая толстая книга про него у бабушки. Прочитала уже до 100-й страницы. Я еще читала про лошадь.
В музее тебе нравится?
Да, там очень много поделок, детей, разных школ. Наши участники даже делали. Очень красивые, мне самой понравились.
Меня зовут Киреева Диана, я учусь во втором А-классе. Я читала «Белогрудку», «Стрижонка скрипа», «Кополуху».
Да, музей Астафьева.
Была. «Конь с розовой гривой» понравился. И еще фотографии, которые там были. И еще когда он молодой был.
По окончании торжественной части гимназисты провели для гостей экскурсию по музею. Они рассказали о семье Виктора Петровича и его прекрасной супруге Марии Семеновне. Ветераны были приятно удивлены познаниями ребят и той кропотливой работой, которую им пришлось проделать, собирая материалы для музея. Именно так и нужно прививать детям любовь и уважение друг к другу и к своей родине, считают ветераны гимназии Наталья Тихонравова и Светлана Казаник. Именно на их глазах рождался музей.
Нашему музею 10 лет. Казалось бы, все же, что можно, найдено. И каждый год появляется что-то новое, что-то интересное.
Вам отрадно, что ребята, они уже знакомятся с творчеством?
Тем более в наше время, когда все вопиют о том, что дети перестали читать, мы видим не просто внимание к писателю, а изучение. Это не то, что радует, просто восхищение.
Я помню отлично, как я участвовала в конкурсе «Любимый цветок Астафьева». И результат мы были не последние. Все это было очень интересно, очень познавательно, очень увлекательно. Чувствовала, что это, конечно, огромная дань памяти Астафьеву. Я чувствовала, что вот у нас в школе оценили его достаточно высоко. Он заслуживает этого. Он и писатель, он и гражданин, человек с большой буквы.
Музыкальная страничка продолжает программу. С особым уважением и трепетом мы поздравляем тех именинников, чьими трудовыми заслугами живет и процветает Железногорск. Но кто сейчас находится на заслуженном отдыхе? Космическая фирма УАО ИСС на этой неделе поздравляет сразу 6 юбиляров. Круглые даты отметили Александра Федоровна Шамшура, Людмила Аркадьевна Туркенич, Нелли Георгиевна Сулименко, Геннадий Анатольевич Покатов, Нина Федоровна Матазова и Василий Павлович Инякин. Совет ветеранов ОАО ИСС желает именинникам доброго здоровья на долгие годы, благополучия и хорошего настроения. 75-летие в эти дни отметили 3 замечательные женщины, ветераны Сибхимстроя, нынешнего спецстроя России. 23 апреля юбилей отпраздновала Галина Степановна Зыкина, которая проработала в системе строительства города 39 лет. Волкова Галина Ильинична отдала предприятию 32 года, имеет знак ударника труда, множество благодарностей и грамот за свои заслуги. За добросовестный труд отмечало руководство предприятия и Лидию Михайловну Новиченко. К числу юбиляров спецстроя на этой неделе присоединился и Александр Иванович Илюхин. 22 апреля ему исполнилось 70 лет. Ветеран 44 года отработал на родном предприятии. Дорогие юбиляры, крепкого вам здоровья, радости в детях и внуках и оптимистичного настроения желают вам коллеги из Совета ветеранов спецстроя. Зою Евгеньевну Живетьеву поздравляет Городской совет ветеранов и Совет ветеранов ВНИПИЭТ. 17 апреля ей исполнилось 75 лет. Ветеран труда Российской Федерации и атомной промышленности, она 35 лет проработала начальником связи сигнализации. Сейчас Зоя Евгеньевна является членом Совета ветеранов предприятия и ведет активную общественную работу. Юбиляру желает успехов в труде, здоровья и бодрости. Руководство и Совет ветеранов специального управления ФПС номер 2 МЧС России поздравляет ветерана пожарной охраны Анатолия Егоровича Шаркова. Ему исполнилось 80 лет. 24 года юбиляр проработал в специальной пожарной части номер 1. Прошел путь от пожарного до командира отделения. За добросовестное отношение к службе он неоднократно поощрялся руководством части, награжден медалями за безупречную службу всех степеней. Совет ветеранов пожарной охраны поздравляет именинника и от всей души желает ему благополучия, отличного настроения и всех благ. Ветераны образования Зою Клементьевну Снегиреву с 80-летием поздравляют коллеги и Совет ветеранов образования. Зоя Клементьевна 45 лет проработала учителем начальных классов. В 1960 году приехала она в Красноярск-26 и 32 года учила детишек в школе номер 182. Трудолюбивая, внимательная к детям, отзывчивая. Вот как говорят об имениннице и ее коллеги. Вам, уважаемая Зоя Клементьевна, и всем нашим юбилярам мы дарим это музыкальное поздравление.
За то, что только раз в году бывает май, за блеклую зарю ненастного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому-то неся. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Один лишь способ есть нам справиться с судьбой, один есть только путь мелькания. сотни дней. Пусть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24-3058 от 13 мая 2009 года.